Господь создал невидимый мир ангельский для того, чтобы разумные существа наслаждались любовью Божией. Бог есть любовь. И только христианство что-то нам раскрывает о самом Боге. Знаете, что Бог всемогущ, это все свойства Божие. Но о самом Боге, что Бог есть любовь, это только христианство. И Бог по любви создал ангельский мир, чтобы разумные существа наслаждались этой любовью. Но наслаждаться может только разумное существо. Потому что если это будет что-то машинальное, это робот. Так что Господь создал ангельский мир, разумный и со свободной волей. К сожалению, мы знаем, что 1/3 ангелов последовала за возгордившимся Деницею и отпала. И по учению церкви Господь тогда создал человека, чтобы восполнить этот пробел ангелов. Это такую мысль раскрывает преподобный Исидор Пелосион. Он жил в 4 веке в устье Нила. Там местечко было называлось Пелосион, Пелосия, и отсюда это Исидор Пелосион. Он это раскрывает, что Бог создал человека, как бы восполнить этот пробел. Ну и человек, чтобы наслаждаться любовью Божией, был наделен свободной волей. И человек не устоял. Когда Бог сотворил человека и дал ему как бы жилище, рай, Господь дал человеку владеть раем. И Господь, сказано в Библии, являлся человеком в раю и беседовал с ним. О чем Господь беседовал с человеком? Простите за грубое выражение, но просто, чтобы вы поняли, не о погоде же. Если Господь Бог, как говорится в Библии, являлся человеком в раю и беседовал с ним, то Господь являлся, чтобы научить человека. И нам предание говорит, что беседуя с человеком в раю, Господь ему открывал, учил его о том, для чего он создан и для прославления Бога. Но и, как я сказал, человек был создан со свободной волей и не устоял. И лишился рая. Но вот это время, которое человек, Адам и Ева, находились в раю, Господь их учил. И предание церковное говорит, что учил тоже Адама и Еву о том, как славить Бога. Поэтому, когда человек оказался вне рая, и у Адама и Евы появились дети, то мы знаем из Священного Писания, что Каин и Авель пасли овец. И вот в определенное время, по тому, что, по-видимому, Бог еще в раю открыл Адаму и Еве, значит, решили принести жертву. Откуда у них появилась эта мысль, что нужно Богу принести жертву? Я говорю, это, по-видимому, как указывают святые отцы, еще в раю Господь указал, уча Адама и Еву, значит, это им открыто. Я тут немножко отвлекусь, мне всегда приходит на память, знаете, современные ученые любят, значит, обсуждать, когда человек изобрел огонь. Является ли, что самым высшим достижением человека? Изобретение колеса и его открытие огня? Если человек приносил жертву Богу, Каин, значит, огонь уже был. Это, конечно, Господь сотворил человека, а не то, что пустил его на все четыре стороны. Господь учил, что Господь это тоже дал. Но это я сам себя перебил. А Каин и Авель, значит, сознавая, что нужно поблагодарить Бога, принесли жертву. Но, как мы знаем из Священного Писания, Каин принес что? Жертву, сказано, просто жертву. Значит, не то, что попало, но... А Авель принес... Ягненка на что? Самого чистого, самого лучшего. Другими словами, отношение наше к жертве, значит, тоже. И жертва Авеля была угодна, а жертва Каина нет. И это было открыто явственно тем, что дым от жертвы Каина рассылался по земле, а дым от жертвы Авеля возносился. Так что приносить жертву Богу – это еще с самого начала истории человечества. И так продолжалось. Когда еврейский народ оказался в Египте, и после, значит, оказался в порабощении египтян, Господь послал своего пророка Моисея, который вывел египетский народ из плена египетского, из рабства египетского. И на 40-й день, после того, как они вышли из Египта, Господь явился Моисею на Синае и дал ему 10 заповедей. Но и Господь не только дал Моисею 10 заповедей, но Господь потом и явился Моисею и указал ему, как создать храм, где приносилась бы жертва единому Богу. И Моисей указал, и в Библии точно указано, сколько, какая длина, какая ширина, высота, какие, значит, самые завесы, все было указано Моисею, как создать скинию, где бы приносилась жертва Богу. Но не только Господь, значит, указал Моисею о том, чтобы в скинии приносились жертва, это дар Богу и молитва Богу, Господь тоже и была установлена, значит, традиция совершения Пасхи, то есть перехода, когда евреи вышли из Египта и, значит, были освобождены и перешли, Passover по-английски так и называется, переход из рабства, значит, свобода. Еврейская Пасха совершается по определенному установленному, значит, ритуалу. Во-первых, закалывается пасхальный ягненок, вся семья собирается за столом, и у евреев по сей день, значит, сначала возносится благодарение Богу, что он вывел из Египта. И затем самый младший в семье спрашивает, а что мы празднуем? На что самый старший в семье излагает историю еврейского народа. Как, значит, египетское рабство, как Моисей вывел народ египетский, значит, история. Затем, значит, кушается пасхальный ягнёнок. Мы знаем, во-первых, Ветхий Завет, все это было подготовление к Новому Завету. И Господь совершил со своими учениками за день до положенного дня еврейскую Пасху. Господь этим не нарушил закон, потому что к моменту вот земной жизни Господа Иисуса Христа в Иерусалиме на Пасху собиралось до 1 000 000 паломников. И священники не успевали заколоть пасхальных агнцев. Иосиф Флавий описывает, что в один день в его время священники закололи около 130 тысяч агнцев. Поэтому они тоже, значит, было выработано, что можно совершать Пасху и на день раньше, что практически. И вот Господь, зная, что вечер пасхальный, он будет предан на распятие, совершил Пасху со своими учениками. И мы знаем вот из Священного Писания, из Евангелия, как Господь послал двух учеников, Петра и Иоанна, которые все приготовили, на сегодня, значит, горница на втором этаже, те, кто бывали в Иерусалиме, сейчас то место, это не тот дом, но то место посещается, и, конечно, это уже, как я говорю, не тот дом, но на втором этаже устроен был храм, сейчас это, потом было мечеть, по-видимому, сейчас это просто место для туристов, но на втором этаже горницы сионской, значит, приходят паломники и поют песнопения, связанные с вот, установлением таинства Евхаристии. Господь вот на этой Сионской горнице со своими учениками совершил еврейскую Пасху. Господь как бы все исполнил до конца, совершил еврейскую Пасху, и тут сразу после совершения еврейской Пасхи совершил новозаветную Пасху. То есть установил таинство Евхаристии, когда он преподал ученикам хлеб и вино, как свое тело и свою кровь. Я как-то говорил тут в церкви, в проповеди, что самая тесная связь между двумя людьми – это между матерью и ребенком. Мать носит ребенка 9 месяцев, дает ему от своей плоти и крови, и ничего не может, нет ничего более близкого, чем связь между матерью и ребенком. И вот войти в теснейшую связь со своим творением, который Господь пришел научить, как жить, искупил, и чтобы войти с ним в теснейшую связь, дал ему свое тело и свою кровь. Мы, причащаясь, принимаем в себя самого и плоти, и кровь Господа, который проходит и освящает нас. Так это вот Господь установил на тайной вечере. И Господь указал ученикам, сие творите мое воспоминание. И наша Евхаристия, наша как бы порядок, вот самые важные части литургии следует тому, что Господь установил. У евреев начинается встреча Пасхи благодарением. И мы, евхаристический канон начинается словами «Благодарим Господа». Затем мы будем, надеюсь, это только первая сегодня встреча, это проходит это самое постепенно, развиваясь, и я вам покажу, значит, священник тайные молитвы прочитает священнослужитель, они именно благодарственные. Потом возглас, победную песнь, и священнослужитель читает историю нашего спасения. Другими словами, схема нашей Евхаристии это та же, как и Ветхозаветная. Только Ветхозаветная это было Агнец, а у нас называется бескровная жертва. Затем бывает, значит, молитва, присуществление и поминовение. И вот то, что я сейчас упомянул, всему этому есть, значит, такие мудренные латинские слова, я даже не буду вам записывать, но наше богослужение, наша литургия, это и есть, я это много раз говорил, самая высшая форма благодарения Богу – это литургия. Самая высшая форма молитвы – это литургия. Самая высшая форма, где мы, значит, за кого-то молимся, это литургия. Вот именно литургия. За кого-то молимся, это поминовение, как частицы подаем. Благодарение, когда мы начинаем, вот, то, что Господь пришел на землю, чтобы нас спасти. Так что литургия – это, как выразился отец Юстин Попович, это таинство из таинств. Нет ничего выше Евхаристии, Божественной литургии. И само слово «Евхаристия» значит «благодарение». Так что наша литургия – это постепенное развитие, вот то, что вот Господь научил Адаму и Еву, то, что они передали своим детям жертвоприношение Богу, лучшее, что у нас есть, принести в дар Богу. Богу это не нужно, это нам нужно, чтобы мы не были жадными, не держались. Получили от Бога, лучшее же Богу и возвращает. Я сам себе перебью, например, на Афоне, там всюду по Афону растут оливковые деревья. И осенью выжимается, значит, оливковое масло. И оно сливается в бочки, и оно там стоит какое-то время, и оно делится на три, значит, самые как бы части. Самые низшие – это, ну, все, что осадки. Затем какая средняя часть, и самое чистое масло – это верхнее. И верхнее снимается, это только для храма, для лампадок. Средняя часть – для пищи, а из нижней чаши делают голову. Это самое на фоне такие куски гранаты очень неудобно сниматься. Но это оливка, чистое оливковое масло, мыло из оливкового масла. Так что всегда самое лучшее отдается Богу. И Господь сам сказал, ту не приясьте, ту не дадите. Это славянское выражение, даром получили, даром не давайте. Получили от Бога, не заслужил. Лучшую часть и Богу давайте. Богу это не нужно, это нам нужно. Иначе мы, знаете, что человек становится эгоистичным и жадным. Так что Господь установил таинство Евхаристии. И главный момент Евхаристии, он следует, и я потом, сейчас не буду, потом вам это расскажу, эти именования, значит, богословские части делятся. Но сейчас начнем с того, как приготавливается литургия. Что приготавливается в совершении таинства Евхаристии? Литургия делится на три части. Это проскомедия, это именно приготовление. Затем литургия оглашенных. В древности все, значит, кто интересовались христианством, приглашались, потому что когда собирались на Евхаристию, первая часть это было чтение Священного Писания и давалось объяснение. Это литургия оглашения. Собрание, значит, на которое присутствовали и оглашенные, которые только готовились принять христианство. И затем оглашенные выводились, и не то, что их на улицу выгоняли, с ними занимались, а верные оставались на совершение Божественной литургии. И до сих пор у нас есть оглашение из Египта. Явиться верны, приступите. Значит, только значит, те, кто уже писал. Так вот, наша литургия, на которую вы приходите, она сейчас состоит из литургии оглашенных и литургии верных. Но есть часть, которая совершается до начала вот общей литургии, это проскомедия, когда готовится вот то, что будет потом присуществлено тело и кровь Господа. И вот о том я хочу сегодня поговорить, как готовится и это самое вот эта жертва, и вы увидите, что в проскомедии участвует вся церковь. Я должен сказать, что наше богослужение, знаете, человек интеллектуальный, человек разумный, может о чем-то задуматься и так размышлять. Но чем проще человек, чем он больше выражает свое, ну, внутреннее, свои мысли, что внешне. Что? Да, и, например, простой человек, ему способствует, помогает, если он что-то слышит, что-то видит. Мало кто может, дайте так быть совершенно, где просто как бы изолировать себя и о чем-то созерцать. Это можно, но это люди, это кто интеллектуально развит, и церковь все это понимает. Например, я помню, вот отец Юстин Попович переводил «Жития святых» Дмитрия Ростовского. И одна, значит, купила в Белграде, сам я читал, и говорит, ну это написано для детей, с таким возмущением. Но она не понимала, это «Жития святых» написано для всех, написано для назидания. И ты, как умный человек, должна понять, что это написано, да, но это, чтобы и простой человек мог читать и что-то понять. Так что, и вот, к чему я это говорю, баптисты, вот всякие сектанты, они против росписи, против кадила, фимиама. Но чем проще человек, ему это необходимо. Он видит вокруг себя, как бы Евангелие в красках. Он слышит чтение, пение, в особенности Великим постом больше чтения, чем больше праздника, когда Пасху, торжественно, оно все нам помогает. Так что это внешнее, оно необходимо. но необходимо. Так вот, церковь, значит, установила литургию, это самое, развилась литургия, но об этом мы будем говорить прочь, после. Сейчас хочу вам только сказать этот подготовительный этап. Господь взял хлеб и взял вино и преподал своим ученикам и сказал, что примите и едите сие из тела Моего, сие из крови Моей. Господь взял хлеб и вино. И католики говорят, что при присуществлении мы не видим, но вино и хлеб притворяются в тело и кровь. Православная церковь это не говорит. Это остается вино, остается хлебом, но приобретают, становится таинственно, подлинным телом и кровью Господа. Чтобы вам это было понятнее, я вам и так скажу. Нам иногда, когда мы слушаем Евангелие, кажется странным. Господь ходил среди иудеев, творил такие чудеса, воскрешал мертвых. И люди не видели. Почему? Они видели в нем человека. Они видели, что за этим человеком тоже скрывается и божество. Мы берем хлеб, берем вино, и это остается хлебом и вином. Но оно таинственным образом, за этим хлебом и за этим вином, подлинное тело и кровь Господа. И есть и сегодня люди, которые это не видят, не чувствуют это, как в одни Спасителя видели человека. Они видели за этим человеком божество. Так же у нас хлеб и вино, но это подлинное тело и кровь Господа. И как при земной жизни Господь, Он всемогущий Бог, Он мог сотворить любое чудо, но что Господь каждый раз требовал?
Веру.
Верующие. И если у нас раз веруй, Господи, помоги моему неверию, там и Господь требует и от нас. Вот почему мы читаем молитву Иоанна Златоуста, что если мы не верим, это нам не во спасение. Иуда тоже причастился и пошел креститься. Так что наша отношение, наше настроение имеет очень важный момент. Это подлинная кровь. Господь ходил среди иудеев, но те, которые не верили, Он не всех исцелял, только те, кто верили. Но в престоле, во время литургии, после присуществления, подлинное тело и кровь Господа. Но от нас зависит, если это нам на пользу и во спасение. Но это такое как бы вступление. Сейчас, значит, коснемся самого подготовления к литургии, которая совершается до начала общественного служения, которое обычно люди не видят. В русской церкви принято совершать проскомидию на 5 просфорах. В разных церквах по-разному. Но это значение не меняется. Я буду держаться русской практики. Так что приготовляется 5 просфор. Первая просфора. Наш Иисус Христос. Я пишу. значит, просвара, Иисус Христос никак, значит, победитель. И вот священник берет эту первую просвару и врезает с молитвой. Сначала он берет копье и три раза делает крестообразное знамение с молитвой «Воспоминание Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». Затем он берет, я проскомитию когда-то на память, но он теперь вместо меня батюшку совершает, что я должен себе напомнить слова. Он кабинет, значит, режет левую сторону со словами «Яко овчан за колени ревесь, он стоит». Значит, режет левую сторону «Яко овчан за колени ревесь». Это взято из пророка Исаии. Пророк Исаия называется ветхозаветным евангелистом. Если взять 52 и 53 главу пророка Исаии, такое впечатление, что Исаия стоял на Голгофе. Он так точно предсказал страдания Господа. И вот из его слов, из его 52-53 главы взяты эти слова. «Яко овчана за колени ревесь». Затем священник режет правую сторону со словами «Яко агнец не ворочит, прямо стригущего его безгласия, так и не отверзает уст своих». Это пророк Исаия берет, вы помните, когда Авраам, Господь хотел испытать веру Авраама и сказал ему принести в жертву своего единственного сына, которого они всю жизнь ждали. Наконец родился Исаак. И вдруг Бог говорит ему, принеси Исаака в жертву. Авраам не задумался. Раз Господь сказал, значит так надо. И вот они идут на гору Мария, это где был потом воздвигнут храм Соломона, и Исаак спрашивает отца своего, а где жертва? И главное, отец стал Исааку нести дрова, на котором собирался его же принести в жертву. И Исаак спрашивает его отца, своего отца, а где же жертва? И Авраам говорит, Господь самый укажет жертву. И сказано, что Исаак шел послушно и нес дрова. И вот пророк Исаия берет этот образ, и вот это начинается. А когда режется, значит, агнец. Затем режется верхняя часть со словами «Во смирении его суд его взяться, род же его кто исповесть?» Значит, вырезать губ. И тогда снизу режется и со словами «Яко землица от земли живот его». И священник вынимает в этот куб, который, значит, выглядит вот таким образом уже. Затем священник переворачивает и режет, значит, снизу, значит, вдоль и поперек со словами «Жрец Агнец Божий, земля грех мира, за мирский живот и спасение». Значит, режет на четыре части, но не до конца. Так что остается... Что? Верхушечка, которая держится. Но значит уже развязывается. И это все останется на Иисус посередине. Когда священник копьем прободает правую сторону со словами «Едино двое», и это взято с момента распятия Господа, «Едино двое копьем ребра ему прободе, и абе изыде кровь и вода, и видевы свидетельство есть на свидетельство его». Копьем прободает, и в чашу, когда священник вливает вино и немножечко воды. Юра, может быть, как у нас человек с этим образованием таким естественным, мне нас учили, что при смерти у человека кровь и вода разделяются. Так,
да?
Все? Во всяком случае, когда воин, это самое, пробил ребро Спасителя, истекла кровь и вода, и это свидетельство, что Спаситель предал уже свою, как человек предал свою жизнь. И вот вливается тогда вино и немножечко воды, очень немножко воды в память этого. Затем берется вторая просвора, из нее, вторая просвора, называется Богородичная, из нее вырезается треугольник. Это потом просвору придет давать архиерею, а вырезается, значит, «Представь, царица, одесную тебе в ризок возвращенных, в ризок возвращенных одеяно приукрашенно». Это взято из псалма Соломона, который он, значит, написал по поводу своей женитьбы, но это тоже пророческий псалом о Деве Марии. Так что вынимается треугольник и ставится по правую сторону Агнца. И только из этой просворы, из второй, вынимается одна часть. Затем берется третья просвора, из нее вынимается маленький, но другой кусочек, со словами «Чеснага славного пророка, Претечи и Крестителя Иоанна, величайший из пророков, величайший из людей, который жил по свидетельству Господа, был Иоанн Креститель». Вынимается рукополе маленькая частица и полагается здесь. Вынимается второй треугольник со словами «Святых славных пророков Моисея, Аарона, Илии, Елисея, Давида, Иисея». Ну, это, значит, но Моисея, вы знаете, Аарон – это брат Моисея, Илии, Елисея – это духовный сын Елисея, Давида, Иисея, Иисея – это отец Давида, святых трех отроков, Даниила – пророк и всех святых пророков. Понимаете, ставится здесь. Понимается третий со словами «Святых славных и всепальных апостолов Петра и Павла и прочих святых славных и всепальных апостолов». Понимается четвертый кусок, трехугольник. «Иже во святых отец наших, святители Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Афанасий, Кирилл Александрийский, Николай Мирликийский, Михаила Киевского, Петра Алексеевна, Филиппа Евмогена Московских, Никиты Новгородского, Леонтия Ростовского и всех святых святителей». И полагается сюда.
святых, святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана, святых славных и великих мучеников Дмитрия, Георгия, Феодора, Тирана, Федора Стартилата и всех святых мучеников, мучениц, Феклы, Варвары, Кирикии, Ефимии, Параскевы, Екатерины и всех святых мучениц. Понимаете, шестой кусочек. Преподобный и богоносный отец наших, Антония, Ефимия, Савва и Ануфрия, Афанасия Афонского, Антония Феодосия Печерский, Сергия Радонского, Варлаама Хутинского и всех преподобных отцов и преподобных матерей, Пелагии, Феодосия, Анастасии, Фраксии, Февронии, Феодулии, Евфросинии, Марии Египетские и всех святых преподобных матерей. Понимаете? Седьмой кусочек. Я потом стараюсь это составить такое, да, потому что вам сразу все не запомнится. Святых чудотворцев и бессребренников, Космы, Дамиана, Кира, Иоанна, Пателимона, Рамала и всех святых бессребренников. То есть тех, кто у нас, врачей бессребренников. Понимаете? Восьмой кусочек. Святых праведников и Богоотец Якима и Анна, святого Чейского храм, святых равноапостолов Мефодия Кирилла, первоучителей славянских, равноапостолов князя Владимира, святых и всех святых, их же молитвами посетили Божьи. И затем последний, девятый кусочек, за того святителя, чья литургия совершается. Потому что обычно это рядом с Златоустом, и же во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского Златоуста. И это называется величинная просва. Значит, 9 напоминается. Это обычно дается святых ханам.
А вот светская греческая церковь там
те же, только что не 5 просвор, у староверов 7 просвор, у них одна большая просвора, которая делится на разные части, и все эти частицы из одной просворы, но схема проскомидии та же.
Вот как напоминает
Варвару. Да, ну,
они свои.
Нет, ну у нас взяты общие мученицы. Ну, и те святые, которые в тот день приходятся, тоже поминаются, скажем, в том месте, где святители поминаются. Это просто так уж выработано, но это stat fix. Можете это самое можно не изменять. Затем берется четвертая просвора, из нее вынимается часть. Помяни, владыка человеколюбца, святейшие патриархи восточные православные, православные епископы. Такими словами поминается епископат. От имени кого священник совершает уже час? Я хотел бы час уложиться. В честь кого священник совершает литургию? Почему архиерей благословляет, когда его кадят, или когда поминают, или что священник кадят, кланяется архиерею? Архиерей – преемник апостолов. И все в церкви совершается от имени архиерея. Поэтому, если архиерей присутствует, священник, который совершает и без архиерея все от его имени, если архиерей присутствует, то при всем кланяется архиерея. И, скажем, все, когда их кадят, кланяются. Когда архиерея кадят, он благословляет, потому что каждение от имени архиерея. Так что, значит, поминается священноначальник. И кладется сюда. Потом поминается второе, значит, гражданские власти. В дореволюционной России, в Византии поминаются императоры. Сейчас молитва возносится, конечно, о православных, те, которые, значит, в Венеславе церковь молится за власть и имущество. И пятая просвора отсюда берется. И пятая просвора, одна частица,
принимается за умершего. Это вот в русской церкви 5 просвор. В русской церкви тоже народ любил взять эту просворку, из которой поминались. Значит, подаются имена, и в русской церкви выработано обычай, что вот подают помянник и, значит, просворку, из которой, значит, поминают. На Востоке до сих пор, скажем, священник, когда совершает Пасхалию, когда он вынимает поздравие, даже в Иерусалиме колокольчик, значит, звонится, и, значит, все читают свой помянник, и священник поминает, значит, все поздравят. Потом, значит, звонит колокольчик, значит, 5-й посвора, и, значит, упокоение, и все читают свой помянник. Я как бы вернусь, а потом я не хочу вас задерживать, потому что уже час прошел, я хочу постараться укладываться в час. Но это вот подготовительное, значит, к литургии. При осуществлении, когда бывает, благословляется только Агнец. Но что вокруг Агнца? Вся церковь. Божья Матерь, святые, живые и умершие. В проскорении присутствует вся церковь. Это вот подготовительный момент Божественной Литургии. Я хотел еще кое-что сказать, но я это не забуду, я в следующий раз, когда встретимся, я не хочу вас задерживать. Да.